«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня в студии заместитель директора по медицинской части «Онкология» клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, врач-онколог и победитель ежегодного рейтинга журнала Forbes 30 до 30 Ростислав Павлов.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ростислав, тема сегодняшней передачи «О чем спросить онколога?» Это, между прочим, перефразированное название вашей рубрики, которую вы ведете в социальных сетях. Мы, собственно говоря, так и познакомились, помните?
Да, мы встретились, по-моему, по Инстаграму, что задавали вопрос о том, как вообще я выстроил такую стратегию для пациентов и почему я пишу простым, не медицинским языком о таких сложных вещах, как онкология, онкологическая хирургия, качество жизни, перспективы там, генетики, иммунотерапии, таргетной терапии, что это такое и как это можно использовать в нынешнее время и в нынешних реалиях и понимать более простым языком.
И именно тогда я сделала вывод, что я встретилась с человеком с нестандартным мышлением, мягко говоря, потому что для меня вы продолжаете оставаться человеком глобальным. Вот и сейчас вы начинаете вместе со мной передачу, я понимаю, что бразды правления, они скоро перейдут в ваши руки. И пусть будет так, но наши подписчики, все-таки находясь по ту сторону экрана сейчас, мониторов, они должны принимать участие. Вы согласны?
Однозначно, только так.
Поэтому мы предлагаем им вопрос, и в течение передачи пусть они присылают свои ответы. О чем бы вы спросили врача-онколога?
Супер.
Вот так, запросто. О чем бы вы спросили врача-онколога? Пишите, пожалуйста, дорогие друзья. Честно сказать, взрывается у меня мой режиссерский мозг, потому что поговорить хочется обо всем. Но начнем мы с небольшого анонса. Пожалуйста. Невозможно в одну минуту уместить всю жизнь. Но в этом месяце вам исполняется 30 лет.
Угу.
А как чувствуется?
Волнительно.
Угу.
30 лет – это отсечка, которая дает возможность подумать, как, что ты сделал, чего достиг. Но самое главное – это серьезный вызов, ну, назовем так, на ближайшие 10 лет. Потому что, чтобы как минимум добиться не меньшего, а приумножить, укрепить и самое главное, может быть, увеличить даже свои где-то достижения, где-то время на отдых, как ни странно, и время на больше времени проводить с семьей.
Для вас покажется неожиданным мой комментарий, но мне всегда казалось, что врачи-онкологи планов не строят.
Возможно. Но я строю.
Но вы строите.
Да.
Я вчера весь вечер занималась тем, что читала и смотрела Инстаграм. Спасибо большое. Для меня это просто курс повышения квалификации. Потому что контентом занимаюсь и я, и мои друзья, и знакомые. Вы придаете значение социальным сетям в современном мире?
Безусловно. Даже сейчас, находясь в нашей клинике, я каждого доктора в отделении прошу вести свои социальные сети.
Угу.
Потому что пациент, когда читает доктора в социальных сетях, он уже каким-то образом сближается с ним. И когда он приходит на консультацию, на первичный прием, ему уже не так страшно. То есть он уже знает, как выглядит доктор, какие привычки, что он любит, что не любит. К примеру, я вчера вернулся с командировки из города Саранск и принял там порядка 25 человек. Половина из них приходили ко мне на консультации и начинали, знаете, с какого вообще вопроса и разговора? Как ваша дочка? Пациенты меня не видят первый раз.
Я не исключение.
И все задают вопрос, потому что все видят вашу, там, видят дочку в Инстаграме, что она там рядом со мной, и у всех один и тот же вопрос. И они чаще всего, уже видя в Инстаграме, читая какие-то публикации, читая отзывы, читая, может быть, какие-то научные статьи, которые я пишу, уже...
И просто смотря на фотографии.
Конечно, конечно. Уже уровень доверия, уровень лояльности и уровень хорошего, такого доброго отношения возрастает во много-много раз.
О чем спросить онколога? Я предлагаю, дорогие друзья, сегодня воспользоваться этой невероятной возможностью, потому что у Ростислава Павлова, врача-онколога, рабочий день и, я бы сказала, даже ночь расписаны, потому что ночь для отдыха.
Конечно, однозначно.
И он не будет отвечать на ваши вопросы. А вы сейчас можете задать этот вопрос, и мы постараемся на них ответить практически на все. Сдерживаю себя, но...
Давайте, задавайте.
Да, надо взять себя в руки. Ростислав, с чего все началось? О семье, о родителях, о людях, которые сыграли огромную роль в вашей жизни.
Все началось с того, что мой папа доктор. Он врач-анестезиолог, и с самого детства у них с мамой и с бабушками были проблемы. Какого характера? Они читали нам... стихи, песни детские, когда, чтобы мы засыпали с сестрой, и они не, мы их очень быстро запоминали.
Угу.
И они поют там песню или там рассказывают там стихотворение, там «Добрый доктор Айболит», он там, и все, и, там,
под деревом сидит.
Да, да. И все детские стихотворения мы очень быстро заучивали и пели вместе и рассказывали вместе с ними параллельно.
Угу.
И заснуть было невозможно. И папа всегда приходил в детстве, перед тем, как мы ложились спать, рассказывал нам историю, как столкнулись два трамвая. Он рассказывал, как столкнулись два трамвая. Один дядя попал в операционную, второй дядя попал в, там, в противошоковую. Мне пришлось ему помогать. И он так это все рассказывал, и мы засыпали. Мы всегда засыпали под историю, как столкнулись два трамвая. Как столкнуться два трамвая, это невозможно.
Mm-hmm.
Это... Но, тем не менее, каждый раз история его нас сестрой просто укачивали в ноль.
Только честно, сестра тоже врач?
Нет, сестра не врач. Хотя родители хотели, чтобы она была больше врачом. Mm-hmm. Она более усидчивая у меня, более концентрированная. Она строгая, такая, по существу, такая очень четкая.
Mm-hmm.
Она у меня юрист.
Mm-hmm.
И когда... А я более такой, ну, я мальчик. Там...
Путешествия, приключения.
Да, да, да.
А вот если бы не онколог, если бы не врач, как вы думаете, Ростислав, кто бы из вас получился?
Президент.
Хороший. Какой-то компании?
Нет. Ну,
вообще?
Страны.
Угу.
Я бы стал, скорее всего, политиком.
Но ваша профессия – это практически политика в медицине.
Любая профессия – это политика.
И вернемся к детству. Точнее, уже подростковый период, да?
С 5 лет я начал лечить животных, приносить там кошечек, собачек. И я не видел себя никем, кроме как доктором.
Хирургом уже тогда?
Хирургом, думаю, что да. Но все равно профессия врача для меня это была уже вопрос решенный. Я с самого детства хотел стать доктором.
Угу.
И шел к этой профессии, хотя я мастер спорта по бальным танцам, занимался... Много лет.
Вы меня опередили.
Много лет занимался бальными танцами и мог выстроить прекрасную карьеру с точки зрения финансового.
Спортивные.
Конечно. Тем не менее, я выбрал все-таки направление медицины и нисколечки не пожалел. Хотя родители и папа меня очень... Папа в первую очередь очень сильно отговаривал. Потому что это тяжело. И он работал сутки через сутки для того, чтобы мы имели все, что нужно.
Пациенты приходили и звонили домой.
Каждый день звонили. Я видел, как ему это тяжело, как это ему сложно давалось. И, тем не менее, все-таки...
Это вас не спугнуло?
Оно, наоборот, меня подстимулировало. Первым примером, первым таким, назовем так, прекрасным направлением для того, чтобы я выбрал медицину, это мой отец. безусловно, это человек интеллигентнейший, умнейший, который показал мне вообще, какая должна быть начитанность, там, какие должны быть знания и какое должно быть отношение к пациентам.
Мы говорили перед эфиром о том, что день рождения вы будете отмечать, привезете обязательно родителей, которые живут далеко, и это день рождения для них.
Да.
В том числе.
В первую очередь у меня позиция этого дня рождения – это собрать всех родственников. Сестра прилетает из другой страны, братья. Ну, то есть я постарался приложить максимум усилий, чтобы всех родственников собрать в Петербурге, показать им город, провести с ними время и отдать ту дань, уважение и ту дань времени и заботы, которую в свое время они проявляли в мою сторону.
Вы знаете, я обязательно воспользуюсь нашим знакомством. И я думаю, что свой день рождения я проведу также. Спасибо однозначно вам за такой пример. Уже копятся вопросы, я слежу за лентой. Давайте определим точное время, допустим, 20 минут этого часа, когда мы начнем на них отвечать.
Без вопросов.
Итак, Ростислав Павлов, врач-онколог, сегодня у нас в студии. Вопросов много, но о чем бы вы хотели спросить онколога? Студенческие годы. Вот сейчас уже можно показать ту самую фотографию. Я думаю, что я не ошиблась, да? Угу. Это студенческие годы?
Это студенческие годы.
Почему маски под носом? Я уже знаю о том, что они должны быть на носу.
Это команда моих учеников, друзей. Угу. Вот сейчас, если мы посмотрим, например, вот сзади самый младший Андрей Олегович Лысенко, заведующий хирургическим отделением Волоколамской ЦРБ Подмосковья. Угу. Алексей, это который в синей шапочке, Осипенков, он врач, хирург-онколог, угу, работает в Донецке, приезжал ко мне на стажировку. А вот и Богдан Борисович Ивнев, блестящий хирург-офтальмолог в Киеве. Это вся моя студенческая команда, которая помогала мне, и мы вместе проходили становление в медицине.
Угу. Но мы уже намытые, я вижу, что ручки уже сложены на груди.
Это мы в одной из ветеринарных, мы в одном из ветеринарных центров.
Как это?
Вот так это. Мы с третьего курса оперировали животных в ветеринарных центрах, выполняли ряд хирургических вмешательств сложных. Мы выполняли порядка 300-400 операций в год на собаках, кошечках, хомячках. Угу. Вот, и это у нас такое передавалось из поколения в поколение, это ремесло, потому что один из моих учителей, наставников в онкологии, это был академик Бондарь Григорий Васильевич. И он говорил так, что пока вы не научитесь хорошо относиться к животным и отработаете все хирургические навыки там, переходить к людям не стоит. И мы консультировали почти все частные клиники в Донецке, где я вырос и где мой альма-матер. И выполняли ряд хирургических, даже очень сложных хирургических вмешательств. Но что самое главное, всегда под присмотром старших учителей. Всегда.
Ну а как иначе?
Конечно.
Мы вернемся еще к этой теме. И вот как раз студенческий период. Мне хочется спросить, а как же вот специализация определилась в онкологии?
Это очень сложный вопрос был для меня. Я с первого курса хотел понять, кем я хочу стать. Папа мне всегда говорил, давай становись анестезиологом, я тебя всему научу, все сделаю, все расскажу. Но я не был настолько талантлив, как папа, и столько много не знал информации. Поэтому я понимал, что лучше стать хирургом. Беленькое, беленькое, красненькое, красненькое. Угу. Такое ремесло, которое поймешь. И на втором курсе института я пришел к одному из профессоров в Донецке, к профессору Барзыху Александру Владимировичу, и задал ему вопрос. Говорю, Александр Владимирович, как выбрать профессию? Как понять, что оно твое? Он мне сказал, Ростислав, вот есть у меня друг, там профессор Рушай. Мы вместе с ним проходили становление в хирургии. Я зашивал сосуд, профессор Барзых, он микрохирург кисти. Я зашивал сосуд, у меня все заживало. Угу. Профессор Рушай зашивал сосуд, зашивал гораздо лучше. У него заживало хуже. Говорит, ты поймешь, когда ты будешь пробовать профессии, что тебя один момент тебя просто молнией пробьет, и у тебя пациенты будут заживать и будут выздоравливать.
Угу.
И ты поймешь, что это твоя профессия. Я планировал стать пластическим хирургом. И, может быть, даже планировал стать... Я начинал свою хирургическую карьеру в микрохирургии кисти. Там мои там, первые, так сказать, учителя. Потому что папа там работал анестезиологом. Я думал, что я так и останусь. Хотя онкология, хирургическая онкология всегда для меня была такой каким-то недостижимым хирургическим мастерством, потому что ты никогда не знаешь, на что ты пойдешь. И даже имея компьютерную томографию, МРТ, ПЭТ-КТ, все обследования, все, ну, обложишься полностью со всех сторон, всегда почти ты встретишь какую-то ситуацию, которую ты не можешь проконтролировать на дооперационном этапе. И на третьем курсе института мне очень повезло. Это история вообще сумасшедшая, как я называю. У нас пришел в институт новый ректор, и он был заведующим кафедры онкологии. На кафедру онкологии это была всегда очень такая серьезная кафедра. Из этой кафедры всегда выпускались лучшие хирурги. Все о них знали во всей Украине. Мне хотелось очень попасть, но знакомых не было, как туда попасть. И я со своим нынешним кумом, одним из хирургов, записались на прием к ректору. Мы просто пришли в ректор, дрожащими руками, пришли, подошли к секретарю и сказали: «Здравствуйте, мы хотим записаться к ректору на прием». Секретарь спросил: «А вы кто?» Мы сказали: «Мы студенты третьего курса». Студенты к ректору: «Ну хорошо, я сейчас спрошу». Она спрашивает у ректора, и ректор говорит: «Пусть они зайдут ко мне через 15 минут». Мы думали, что через пару недель нам там выделят время, мы подготовимся. Зашли к ректору, сели дрожащим голосом. «Мы хотим стать хирургами, там, хирургами-онкологами. Мы хотим развивать свою кафедру». Он сказал: «Нет, давайте так. Развивать ничего не нужно. Сколько у вас таких?» «Мы двое. Давайте вы лучше просто в онкологию придете и будете там заниматься». Мы говорим: «А как мы попадем туда? Мы же никого не знаем». И он прямо с кабинета своего позвонил главному врачу, профессору Седокову, и позвонил моему учителю с большой буквы, человеку, который дал мне первый раз скальпель в руки. Это профессор Ищенко Роман Викторович. Позвонил ему и сказал, что вот придут эти ребята. И все, с третьего курса института я уже пришел в кружок онкологический, который имел десятки лет опыта становления в хирургии каждого хирурга. Потом я начал ходить в операции, и в один прекрасный момент, там, часов 8 вечера, там онкоцентр, он 9-этажный, и на 9-м этаже операционные. И когда мы там ожидали время, когда печени, там, реперфузия печени восстановит кровоток, 15 минут, я понял, что вот меня прям пронзила эта молния, что хирургическая онкология — это мое направление, мое ремесло, которое будет дальше находиться со мной всю жизнь. И все. И так я с третьего курса каждое лето на 3 месяца уходил в онкоцентр как ординатор, ходил в операционные всегда, и к 6-му курсу уже достаточно немало выполнял хирургических операций.
Ростислав, вы, наверное, уже в глазах моих читаете, что вопросов больше, чем ответов, но вопросы от наших подписчиков – это очень важно. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии врач-онколог Ростислав Павлов. И отвечать мы будем, ну, это будет как блиц-опрос, потому что ты видишь, сколько сообщений,
да.
Это только начало. А у нас еще есть темы, которые мы должны обязательно осветить. Так, добрый вечер, Моника. Здравствуйте, Надежда. Ну и самый актуальный вопрос на сегодняшний день: можно ли делать прививку от ковида в ремиссии 6 месяцев?
Я всем пациентам рекомендую делать прививки от ковида. Я сам привился в феврале, первой волны, и всем пациентам рекомендую делать в ремиссии, в перерывах лечения, потому что с 1 сентября это такой анонс, что пациенты не... Непривитые пациенты в стационары попадать не будут.
Не смогут попасть.
Да, поэтому прививайтесь. Это очень правильное, нужное дело. И поверьте мне, когда ты побываешь в красной зоне, увидишь, насколько тяжело врачам находиться в лечении с пациентами, сколько молодых пациентов болеют, которые говорят о том, что мы не будем прививаться, а потом с 39,5 в течение 2 недель с КТ-3 и пневмонией находятся на тяжелых там, антибиотиках, гормонах, в реанимации, вопросов о прививках не возникает.
Так, нас спрашивают. Скажите, пожалуйста, как распознать онкологию? Умерла знакомая, оказалась онкологией, а она не знала.
Такое бывает. Мой главный призыв для всех подписчиков, для всех телезрителей, которые смотрят нас сейчас, не бойтесь врачей. Доктор – это помощник. Это человек, который выстраивает с вами доверительные отношения. Безусловно, сейчас могут полететь комментарии о том, что мы ходим в поликлиники, мы ходим в разные городские
больницы.
Мы вас видим, что не все такие. Да, не все такие. Но имея возможности интернета, имея возможности нахождения вообще поиска любого доктора, вы можете найти того, с кем вам будет а, комфортно, б, достаточно безопасно, эмоционально безопасно находиться на этапах лечения или на обычных консультациях.
Тому пример моя личная история. Мы 2 года пытались поставить диагноз моему мужу, и все через знакомых выяснилось. Через 2 года, когда мы уже там в кучу клиник походили, надо искать своего врача.
Однозначно. Однозначно.
Следующий вопрос от Евгения. Что скажете о питании и о влиянии белка на рост раковых клеток? Такое ощущение, что все...
Молодцы. Хорошо. Очень большие молодцы, что готовятся к таким вопросам. Давайте так, я сразу несколько мифов разобью, которые существуют в мире. Первое. Глюкоза не кормит онкологию. Второе. Сода не лечит онкологию. Любые АСД-фракции, бобровая струя и все остальное, методы Шевченко, тоже не работают. Любая альтернативная медицина, она не работает. По поводу белка. Не нужно бояться и не нужно стесняться есть белок. Это нормальная ситуация, и вы там не кормите опухолевые клеточки. В организме человека ежегодно образуется куча опухолевых клеточек, которые организм распознает и убивает. И этого, ну, это есть. Это поломки, поломки, поломки. Тем не менее, что касается питания. Во-первых, это красное мясо. Есть, вышло исследование, которое говорит о том, что красное мясо влияет на развитие рака ободочной кишки, колоректального рака. То есть я бы всегда рекомендовал ограничиться. Второй момент по поводу питания, например, говорят, что сладкое вызывает онкологию. Сладкое само по себе не вызывает онкологию, но сладкое там, питание может вызвать сахарный диабет или метаболические изменения, или ожирение.
Я сразу подумала о том, сколько я сладкого вот сегодня съела.
Вот. Вызывает там, например, избыточную массу тела. Избыточная масса тела, там, ожирение, там, сахарный диабет может дальше запускать каскад процессов, которые могут привести к нежелательным поломкам в организме, которые дальше ведут к образованию там, не очень хороших опухолевых клеток и вызвать онкологическое заболевание. Да. Поэтому культура питания должна быть, и все большие молодцы, что следят за ней.
И за нами. Я очень рада, что сегодня у нас так много подписчиков присоединяется, задает вопросы. О чем спросить онколога? Только, дорогие друзья, пожалуйста, не увлекайтесь рассказами, потому что у нас еще есть обязательная программа, это мы должны поговорить о проектах в том числе. Как не заболеть, как уберечься от этой заразы?
Расскажу коротко. Есть такое понятие, как скрининг. Скрининг – это выявление любого заболевания в бессимптомной стадии. Приведу пример своих родителей. На 30 лет совместной жизни каждый любящий ребенок дарит подарок. Что может подарить любящий хирург-онколог? Правильно. Выполнение гастро- и колоноскопии под наркозом. Маме и папе. И...
Да, да.
Вот. И папе еще вдобавок, так как он у меня курил, я ему подарил еще КТ.
Угу.
Мы сделали гастроколоноскопию под наркозом, выявили полипы, которые сразу удалили. Полипы могут перерасти в онкологическое заболевание.
Угу.
Поэтому помните о том, что нужен вы... У каждого есть машина. Когда что-то случается с машиной, вы идете делать техосмотр. Если у вас мало масла, вы его берете
или
меняете. Вы же не оставляете ее это все на потом. То же самое с вашим организмом. Не забывайте делать техосмотр. Любите себя. Любите себя, как вы любите свою машину.
Mm-hmm.
И проходите техосмотры. Все тратят 50-100 тысяч на техосмотры автомобилей, а на себя 20 тысяч потратить не могут.
Угу. Или хотя бы просто вот регулярное обследование. Я, кстати, такая же.
Абсолютно.
Но сейчас я уже задумаюсь над тем, что техосмотры – это очень важно.
Не нужно думать, нужно делать.
Угу. Могут ли папилломы превратиться в рак, спрашивает Людмила. Появились и другие родинки, мелкие, как предотвратить их рост и новые появления?
Папиллома, вирус папилломы человека действительно вызывает ряд онкологических заболеваний.
Угу.
Таких как рак шейки матки, рак гортаноглотки и еще другие заболевания. Как предотвратить? К сожалению, вирус папилломы человека, он находится в организме у каждого человека почти. И нужно сдать, посмотреть, какой вариант папилломы у вас есть, проконсультироваться с дерматологом и... Моя главная рекомендация – прививайте своих детей от вируса папилломы человека. Есть прекрасная прививка Гардасил. Прививку нужно ставить до начала половой жизни детей. Тем самым вы их обезопасите от вируса папилломы человека. Если же уже вирус папилломы человека есть, сейчас точно не скажу, но есть определенные прививки, которые действуют на штаммы. Поэтому не бойтесь, сходите, обследуйтесь, посмотрите, какие у вас титры, что есть, и вместе с дерматологом выработайте стратегию, поудаляйте их и живите, наблюдайтесь, радуйте жизнь.
Дорогие друзья, мы обязательно продолжим отвечать на вопросы. Есть еще один, я думаю, что он очень актуальный. Вот именно сейчас его нужно задать. Елена Анина спрашивает. Не ем нормальную жесткую пищу около 2 лет. Ощущение кома в горле и налета на корни языка. Из-за этого жесткие панические атаки. Куда обращаться? Помогите, пожалуйста. Елена Анина.
Елена, ничего не бойтесь. Для начала нужно понять, если есть ком в горле, значит, есть какое-то препятствие. Нужно понять, есть ли это препятствие или нет. У женщин эти препятствия бывают и без препятствий.
Вот здесь.
Абсолютно верно. Поэтому начните с гастроскопии, да. Выполните гастроскопию. Если по гастроскопии у вас все хорошо, все нормально, значит, Елена, вам нужно отдохнуть и отвлечься от всего. И привести свое нервно-психологическое состояние в норму. Возможно, ряд препаратов, которые... восстановят ваш эмоциональный баланс, помогут лишиться этого кома в горле.
А норма – это покой.
Абсолютно верно.
Угу. И, дорогие друзья, я еще раз напомню, что врач-онколог Ростислав Паул сегодня у нас в студии. Одной серии не хватит. Точно не хватит, я знаю. Задать вопрос онкологу. Но у меня есть тоже вопросы, соответственно, я к ним приступаю, но прежде небольшой комментарий. Вы работаете в клинике Пирогова. И я признаюсь честно, однажды я сидела под дверью кабинета и слышала ваш разговор с родственниками пациента.
Так.
Но я не слышала слова, я слышала настроение, эмоции. Я просто пришла на съемку в другой кабинет. Я признаюсь честно, это было не специально. И я понимала, что там происходит очень важная вещь. Вы решительно вошли в кабинет, за вами вошли молодые люди, и, вероятно, вы говорили им о состоянии здоровья их родственника. предполагаю, что было именно так. Сначала что-то бурно обсуждалось, а потом я услышала, как заплакала женщина. Так вот мой вопрос. Вы приглашаете ваших подписчиков писать отзывы и считаете это очень важным. А если отзывы будут горькими, если отзывы будут жесткими, если отзывы будут вот отчаянными, вы их тоже ждете? Или это вот норма вашей профессии?
К сожалению, у меня такая профессия, что мы каждый день сообщаем плохие новости. Я думаю, что мы разговор, я предполагаю, даже с кем у нас был, там был и пациент. И чаще всего я приглашаю, ну почти всегда, родственников и пациента совместно на разговор. Мы сообщаем эти плохие новости, и навык общения, которому я учу молодых докторов, он очень важен в этот момент. Пациент в растерянности. Пациент не знает, как реагировать. И пациент ждет всегда от доктора чего-либо хорошего. И как правильно сообщить эту новость, у нас целый вот есть там видеокурс по этому поводу.
И я предполагаю, что в будущем у вас будет целая программа.
Целый проект, медиапроект, да. Что касается отзывов. Отзывы могут быть разные. Как хорошие, так и плохие. Безусловно, доктор любит, никто не любит плохие отзывы, плохие новости, плохие там разговоры. Но они дают возможность становиться лучше. Я думаю, что на самом деле, когда у нас пишут хорошие отзывы, супер, отлично. Но я больше всего люблю прорабатывать какие-то негативные отзывы, которые оставляют пациенты. Почему? Потому что они указывают на те проблемы, которые я не вижу со стороны. И они делают очень большой подарок для меня, экономя время, средства, ресурсы для поиска недостатков и для поиска новых решений, чтобы стать лучше.
У вас есть возможность встречаться с теми, кто уходит от вас, допустим, отчаявшись? Или в слезах, или вы видите, что человек очень плохо себя чувствует?
У меня никто не уходит в слезах.
Не было?
Нет.
Я хочу сейчас две фотографии показать, одну за другой, потому что сейчас пришло время поговорить о тех людях, которые работают с вами в команде и которые вас поддерживают в этом. Итак, я прошу показать фотографию, которая мне очень нравится. Кто автор этого шедевра?
Это картина. Я не знаю, кто этот художник. Он не выходит со мной на связь. Я знаю, что он, если не ошибаюсь, в Перми.
Человек, который вас любит.
Я эту картину заказал для команды. Когда я уезжал в Москву возглавлять отделение, я решил сделать подарок для всего отделения, для всей своей команды, и заказал эту картину для отделения. У меня после этой картины она вызвала фурор. Все ко мне приходили, спрашивали, кто художник, но я так художника выйти не смог на связь.
Если он сейчас нас слышит, даже если вы не отзоветесь, пожалуйста, примите слова благодарности, потому что он угадал. Угадал вот в каждом из врачей, которые рядом с вами, вот то настоящее, которое есть в этом человеке. С удовольствием я ее всегда рассматриваю, потому что этих людей знаю именно такими. И еще одна фотография, которую очень хочется показать и которую важно показать сегодня в нашей программе.
Ой, одна из самых таких сложных, тяжелых фотографий. На этой фотографии тоже наша команда во главе с моим учителем, наставником, таким большим другом Андреем Николаевичем Павленко. Человек, который много сделал, который создал онкологическую службу в клинике высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета, который своим примером, я думаю, он изменил онкологическую ситуацию в стране, показал, как он лечился на протяжении 2 лет. И самое главное, что он оставил после себя большое наследие, как онкологическую службу в нашей клинике, так и проект «Школа Павленко» для молодых хирургов, и оставил такую неизгладимую память, которая из года в год будет передаваться поколениям. Он показал, как может быть, как должна выглядеть настоящая онкологическая хирургия и как нужно учить младших сотрудников, младших хирургов хирургическому ремеслу.
Продолжая нашу программу, мне хотелось бы спросить, Ростислав, у вас вот еще о чем. Бытует мнение в миру, что онкологи – люди жесткие. Я знаю, что это не так уже сейчас, узнавая вас каждый день поближе, но как вы выстраиваете защиту от человеческого горя, с которым каждый день встречаетесь?
Ну, я не защищаюсь от него. Главный помощник в этой ситуации – это эмпатия. То есть мы осознанно сопереживаем, но не теряем чувства собственного состояния. Если мы не будем сопереживать, если мы не будем входить в ситуацию пациента, то он не будет чувствовать эмоциональную поддержку доктора. А это очень важно. Ну и, безусловно, навыки общения с пациентами, которые являются одним из главных составляющих профессионализма доктора, помогают нам меньше подвергаться выгоранию и более эффективно проводить консультативные приемы и общение с пациентами.
За кулисами программы мы говорили с вами о том, что диагноз для человека, и вы сказали, что это ваша любимая тема.
Да.
Диагноз для человека – это в некотором смысле благословение, когда он узнает, что у него вот такая болезнь. В принципе, я с вами согласилась, потому что я понимаю, насколько это важно. А почему вы так считаете?
У меня много знакомых, товарищей, близких мне людей уходили в один миг. Вот одна из таких ярких историй, там мой друг Антон Лапшин, блестящий ветеринарный хирург, которому было там 32 года, с которым мы весь вечер общались, планировали классные проекты совместные. Я лег спать, проснулся утром от 50 сообщений с разных источников со словами: Антона больше нет. У него случился сердечный приступ прямо в операционной. Он ветеринарный хирург, был просто гениальный. У него случился сердечный приступ, и он умер прямо в операционной. Поэтому ДТП. Был человек? Нет человека. Инфаркты. Был человек? Нет человека. Инсульты и такие заболевания, которые приводят к мгновенной смерти, не дают возможность человеку закончить свои дела, привести в порядок, подумать о том, что он оставляет после себя. Потому что время — это ресурс, который никогда ни за какие деньги мы не купим. У каждого человека плюс-минус одинаково, там 100 тысяч часов, к примеру. И они час за часом уменьшаются. И вот этот момент, чтобы успеть все хорошо распланировать, сделать что-то, что останется после тебя, это то, что я считаю важнейшим фактором жизни. Я своим ординаторам говорю о том, вот представьте, что все, вас нет. Вот стоит гроб, и что о вас скажут люди вокруг, которые стоят? Думайте об этом, находясь в здравом смысле.
Я очень люблю присутствовать на операциях, в которых вы участвуете или которые ведете, потому что вы настолько заинтересованы в том, что вы делаете, вам действительно ваша профессия никогда не приносила неудовлетворения. Например, превратилась в рутину. Профессиональная вот уже, ну как это называют, деформация, но вам еще рановато, но тем не менее усталость. от профессии?
Я думаю, что никогда не столкнусь с этим. Единственные моменты, когда мы расстраиваемся, когда у нас не получается ввиду распространения там, опухоли или сложного случая выполнить эту операцию. И вы даже не представляете, дорогие подписчики, дорогие телезрители, насколько сильно хирург расстраивается, когда у него что-то не получается выполнить. Для нас это гораздо сильнее, гораздо сложнее пережить, чем пациенту. И иногда бывает так, что пациент успокаивает доктора и говорит о том, что доктор, ну ничего, мы с вами там что поборемся, позанимаемся. Что мы всегда интегрированы, мы всегда погружены в историю пациента. Нет такого хирурга, который что-то делает специально плохо. Их просто не существует. Каждый хирург старается, каждый хирург делает, он прямо на носочках выполняет операцию. Дотягивается до малейшего возможности, чтобы сделать все филигранно, сделать все максимально точно, чтобы пациент выздоровел и был счастлив в послеоперационном периоде.
У нас в студии врач-онколог Ростислав Павлов, к которому у меня тысячи вопросов, но есть два самых важных на сегодняшний момент. Как случилось, что Forbes приняло решение, но я так понимаю, что оно было очень серьезным, очень важным, неожиданным для вас?
Да.
И вы стали победителем рейтинга. Скажите, пожалуйста, как это произошло? У нас осталось несколько минут, и очень важно дойти до финального ответа.
Мне написала Анастасия, заместитель главного редактора журнала Forbes и Head of 30 до 30, и спросила: Ростислав, добрый день. Вот мы вас почитали. Вы ли это? Раз, два, три, четыре. Вы учитесь в Гарварде, самый молодой хирург-онколог Начмед. Там выполняли операции, такие-такие-такие-то. Я говорю, да, это я. Скажите, пожалуйста, ваши все эти заслуги? Я говорю, да, это мои. Спасибо большое, следите за новостями. Все. И тут я попадаю в лонглист. Это 100 самых там перспективных россиян по версии Forbes в разных номинациях. Ну и одни из самых, я думаю, интересных категорий – это инвестиции, наука и технологии. Там было по 10 человек в каждой номинации, и из этой номинации выбирают 3 победителей. Mm-hmm. И я вот там проходило голосование, большой очень комитет, который отбирает победителя, там порядка там, 30 или 40 человек. Обсуждают, смотрят, определяют достижения, важность, потому что список Forbes — это единственный, наверное, в мире список, который ты не купишь за деньги, не вводишь по блату. То есть это четко твои заслуги. И, как я знаю, сейчас это 2 самых главных списка. Это 30 до 30 и топ-200 богатейших во всем мире.
Продолжают поступать вопросы. Я предлагаю переадресовать сейчас всех подписчиков, которые здесь, к вам в Инстаграм.
Пожалуйста, я на все
как
вопросы.
Как вас найти?
Мой Инстаграм doctor.ros.
Все просто. Еще один очень важный вопрос. На предыдущей фотографии вы стоите на таком красивом фоне с очень красивой, прекрасной женщиной. Пожалуйста, представьте нам.
Это моя жена, мой тыл, мой, я не знаю, это важнейший человек в моей жизни. Александра, это моя супруга. Человек, который верит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Которая поддерживает, которая любит и которая на все 300 миллионов процентов находится рядом со мной и поддерживает самые сложные, самые легкие моменты. Она является моими крыльями для полета, потому что только сильная женщина может за каждым там, сильным спортсменом, там, в начале в жизни, за каждым сильным там, спортсменом, человеком стоит сильная мама, и после сильной мамы переходит сильная жена.
Есть еще одна удивительная женщина в вашей жизни. Да. Ваша маленькая дочь.
О, это...
Вау!
Да,
она это... прекрасна.
Да, это младший мой научный сотрудник, молодой маленький лев, которая полностью меня демобилизирует дома. Я не могу ничем заниматься, когда я прихожу. Она залазит мне на руки, и все.
Но она имеет на это полное право.
Абсолютно. Вот, и с появлением у меня еще есть старший сын, которого я люблю не меньше. И вообще дети — это для меня это такой серьезный стимул. Двигаться вперед, расти и создать им максимально те условия для жизни, для учебы, для становления, которые мне в свое время создали родители.
Очень многие мужчины лишают себя счастья отцовства. Я сегодня только что разговаривала с одним человеком, который говорил, что я не знаю, что такое быть отцом. А скажите, пожалуйста, это счастье?
Это большущее счастье. Я лишил себя такой возможности с сыном и наверстываю, и буду стараться наверстывать сейчас. Я с дочкой — это вообще отдельный разговор. Мы всегда... У меня воскресенье — это день отца. Я полностью выключаюсь от любой работы и занимаюсь дочкой. Плюс по вечерам обязательно я стараюсь не задерживаться на работе, чтобы побольше находиться в семье. Потому что для меня семья — это сила, это источник энергии и источник такой безопасности, что ли. Они являются моим ракетным топливом. Потому что только все, что ты достигаешь, все, что ты делаешь, это я все больше и больше делаю, это все для семьи.
Но есть еще кое-что, о чем вы не говорите, но это всегда с вами живет. Я наблюдаю за тем, что появляется в интернете, но люди очень часто внутренние какие-то духовные вещи, они их не раскрывают, но по некоторым черточкам видно. Скажите, пожалуйста, как Бог помогает вам в вашей профессиональной и личной жизни?
Я верующий человек, я хожу в церковь, у меня есть духовные наставники, их несколько, которые меня поддерживают, к которым я обращаюсь там за благословением по разным направлениям. Каждый хирург, 100% хирургов, сложные операции, начинает фразу: «Ну, с Богом». Все. Всегда. Нет таких хирургов, которые говорят, что там «поехали». Все говорят: «Ну, с Богом». Когда заканчивается у нас сложный этап операции, когда мы удаляем большие опухоли, зашиваем сосуды, все говорят: «Фух, ну, слава Богу». Или начинается критическая ситуация, массивная кровопотеря, сложные хирургические манипуляции, анестезиологи, реаниматологи. Мы достигаем положительного эффекта, все остановились. Фух, слава Богу, закончили.
Одна минута. Я скажу слава Богу после того, как вы дадите совет врача от Бога нашим подписчикам, потому что это очень важно. Но в первую очередь, дорогие друзья, doctor.ros в Instagram, вы можете найти Ростислава. И, пожалуйста, ваш совет.
Любите врачей. Не бойтесь врачей. Они ваши помощники. И помните о том, что вы приходите к нему, а не он приходит к вам. Задавайте самые глупейшие вопросы, которые вам кажется, что можно не задавать. Задавайте все, что вас интересует. Все моменты в жизни. Всегда спрашивайте, всегда отвечайте. И если доктор вам говорит о том, что это не важно и не отвечает на эти вопросы, смените доктора. И найдите того, который будет с вами на всем протяжении лечения, консультации или заболевания.
Сегодня в студии с нами был врач-онколог Ростислав Павлов. Всего вам доброго. Спасибо.
Спасибо вам.
И с наступающим днем рождения.
Спасибо большое. Всегда рады и всегда готовы помогать и отвечать на все поставленные вопросы.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.